Руграм представляет. Варвара Корсарова. Железное сердце. Том 2. Тайна замка Морунген. Читает Василина Клочкова. Глава 1. Придворный механик. «В этом доме живет волшебник», — подумала я, когда поднялась на высокое крыльцо и замерла перед массивной дубовой дверью. Впрочем, надпись на отполированной табличке гласила иное. Ульрих Кланц, доктор естественных наук, почетный член Королевской академии инженерного искусства, придворный механик, практикующий анатом. Из украшенные завитушками буквы намекали, что хозяин дома не лишен тщеславия. Ниже, где обычно располагается дверной молоток, висела медная маска. Я узнала горбуна Панчинелло, персонажа уличных комедий, хитреца и плута. У маски имелся мясистый, похожий на орлиный клюв, нос, острый подбородок и сросшиеся брови под надвинутой на лоб треуголкой. Глаза пустые, две черные дыры. Рот растянут в ехидной ухмылке, за тонкими губами торчат острые зубы. Медный язык, словно дразнясь, свисает почти до подбородка. Я озадаченно огляделась в поисках молотка или звонка. Не нашла, но потом догадалась и, осторожно, брезгливо поморщившись, потянула за язык. За дверями стукнуло, и одновременно с этим челюсть дрогнула, зубы лязгнули. Спасла меня хорошая реакция. Удалось вовремя отдернуть руку и не лишиться пальцев. Маска отлично охраняла дом от непрошенных гостей. Будь я настроена менее решительно, сбежала бы, не оглядываясь. На этом сюрпризы не заканчивались. Маска моргнула. В дырах, которые оказались смотровыми отверстиями, появились глаза. Живые, человеческие, старческие, с желтоватым белком и красными ниточками кровеносных сосудов. Глаза целеустремленно посмотрели налево, потом направо, и лишь потом уставились в упор, изучая гостью.
«Что нужно?»
— прогудел из-за двери надтреснутый голос, странно искаженный рупором, который, видимо, был встроен в маску. Так произносила бы слова полковая труба, умея она говорить. «Посетительница к мэтру Ульриху Кланцу». Я старалась говорить с уверенностью, которой не чувствовала. «Майя Вайс из Ольденбурга».
«Хозяин не принимает».
«Передайте ему, что я пришла поговорить о полковнике Августе фон Морунгене». За дверью настороженно молчали. «Об Августе Шварце, которому 17 лет назад мэтр дал железное сердце», — добавила я, подумав.
«Ждите»,
— велели из-за двери. Потянулись минуты. Я переминалась с ноги на ногу и изнемогала от жары. Лязгнули замки, потом еще раз и еще. Дверь бесшумно отворилась.
«Ходите!»
— пригласили из темноты. Я собрала смелость в кулак и вошла. В холле было прохладно, что должно было обрадовать после уличного зноя, но вместо этого беспокойство мое усилилось. Быть может, потому что холодок в доме мэтра Кланца, анатома и механика, был стылый, словно в склепе. В лицо пахнуло сложным букетом ароматов, истлевшими книжными корешками, старой мебелью, формалином и рисовой пудрой. В холле было темновато из-за узких окон с витражными стеклами. В полумраке, расцвеченном изумрудными и красными пятнами, тянулся узкий коридор, заканчивающийся витой лестницей. На изящном столике стояла ваза с привядшими цветами. Подул сквозняк, лепестки посыпались на пол. Лестницу устилал пышный ковер, на стенах поблескивали обои с позолотой. Мэтр Кланц не бедствовал.
«Сударыня?»
— вопросился тот же натреснутый голос из теней. Я повернулась, увидела впустившего меня камердинера и с трудом подавила желание стремглав выскочить на улицу. Камердинер походил на мумию, вместо бинтов — затянутую в лазурную ливрею. Он был стар, кожа на его лице высохла и собиралась коричневыми складками, на лысине кривовато держался парик с косицей. Глаза у слуги были без ресниц, провалившиеся. Но смотрели они остро и с насмешкой.
«Не желаете оставить тот свой саквояж, прежде чем подняться к мэтру?»
Странный камердинер стоял далеко, на расстоянии нескольких шагов, и не подумал подойти ближе, чтобы принять у меня сумку, как сделал бы слуга с хорошей выучкой. Старик, что с него возьмешь? Я приготовилась шагнуть вперед, но камердинер ехидно улыбнулся и протянул руку. Раздалось жужжание, и я невольно отшатнулась. Руки камердинеру заменяли хитроумные протезы. Железная кисть неторопливо выдвигалась из кружевного обшлага ливреи, раскладываясь подобно телескопу. Два медных прута неправильной слегка изогнутой формы, лучевая или локтевая кости, заканчивались шарнирным суставом. Пальцы длинные, с заостренными концами и изящными завитушками на сочленениях. Поверхности детали украшены цветочной гравировкой. Произведение искусства, а не протезы. Механическая рука приблизилась к моей груди и требовательно пошевелила пальцами, показывая, что нужно передать саквояж. «Это сделал мэтр Кланц?» — поинтересовалась я, отойдя от первого изумления. Теперь меня сжигало любопытство. Я не удержалась и коснулась пальцем металлического запястья.
«Да»,
— обиженно отозвался камердинер. Думал меня напугать. Догадалась я и теперь разочарован.
«Я потерял руки в юности, будучи бомбардиром в полку его королевского величества. Однако о потере не жалею. Конечности, что дал мне мэтр Кланц, намного превосходят мои родные. Ваш саквояж, сударыня».
Я вложила ручку сумки в отполированные пальцы. Конечность даже не дрогнула, хотя ноша была нелегкой. Камердинер, слегка красуясь, ловко поманипулировал механическим протезом, размещая сумку под вешалкой. Затем зажужжали шестеренки, сустав втянулся в рукав. Похоже, я и вправду попала в дом волшебника. Доброго или злого? Вот в чем вопрос. Мы степенно зашагали по коридору вглубь дома. Я вертела головой, стараясь не упускать ни детали. Дом мэтра Кланца оказался битком набит удивительными предметами. У стены стоял высокий барометр, рядом висел старинный мушкет, чуть дальше — веер из разноцветных перьев, гравюры с изображениями, какие можно найти в анатомических атласах или инженерных, потому что контуры человеческих органов органично включали в себя очертания шестеренок. И повсюду чучело. Мертвые птицы, звери, рептилии, насекомые. У головы лисы глаза, окуляры в медных оправах. У сокола стальные когти и клюв, а вместо костей в расправленных крыльях — прутья на шарнирах, как в зонтах. Наконец коридор кончился. Камердинер повел меня вверх по лестнице. Хотелось ступать на цыпочках, чтобы не нарушать торжественную тишину. Впрочем, она не была полной. Со всех сторон доносились едва уловимое жужжание, тиканье, легкий музыкальный перезвон. Вероятно, от масляных светильников с часовым под заводом. Такие же использовали в замке Морунген. Но можно предположить, что в доме придворного механика имелись и другие приспособления, в чем я убедилась через секунду. Когда я ступила на площадку второго этажа, с потолка упала марионетка и заканчивалась перед лицом на металлических струнах, как паук на паутине. Я отскочила и чуть не сверзилась с лестницы. А марионетка, деревянное тулово с округлой головой, без ног, деловито принялась махать ручками-метелками, смахивая пыль с фарфоровых фигурок на полке. Хитро придумано. Восхитилась я, глядя, как крохотный механический слуга бесшумно скользит взад и вперед. Проволока каталась на колесике по рельсе под потолком. Мой сопровождающий проворчал что-то неразборчивое, коснулся рычажка на стене, и марионетку утянуло наверх. Обстановка становилась все причудливее. Центр зальчика дальше по коридору занимала лежащая на боку огромная бутыль с игрушечной каравеллой внутри. На ее палубе застыли миниатюрные матросы с шарнирными ручками и ножками. А рядом в стене рокочет вал незнакомого агрегата и выбрасывает блестящие шатуны, как колесница, выплясывающая залихватский танец. Скелет в углу, каждая косточка подписана красной краской, подрагивает в такт, словно готовясь тоже пуститься в пляс. Дом мэтра Кланца был святилищем механика, где поклонялись и второму богу — анатомии. По этому дому можно бродить часами. Чудес здесь столько, что за раз и не осмотришь. Внутри жилище мэтра Кланца не походило на замок Морунген, но кое-что их роднило — торжественная мрачность и изобилие диковин. А еще тайна, которая витала в его полутемных комнатах, как пылинки в лучах. Я чувствовала ее аромат, немного затхлый и пряный, напоминающий старое дерево и пергамент. Тайна пробегала по коже случайным сквозняком и холодила позвоночник. Неудивительно, что когда мы подошли к двери кабинета, меня потряхивало от волнения. Вот-вот я увижу хозяина этого чудного дома. Прежде чем постучать, камердинер замешкался и придирчиво осмотрел меня, словно решая, достойна ли я предстать перед очами его господина. Уверенности мне этот осмотр не придал. По спине пробежала струйка ледяного пота. Камердинер уцепился за ручку, металл пальцев лязгнул о медь, толкнул дверь и замер.
«Входите же!»
— раздался изнутри нетерпеливый голос. Я нервным движением вытерла вспотевшие ладони о юбку. Камердинер глянул неодобрительно. Несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоить сердце, и вошла. Сначала я словно ослепла. В кабинете мэтра Кланца было темно. Плотные бархатные шторы закрывали окна. Комнату заливал тревожный красноватый свет, который исходил из щелей топки алхимической печи в углу. В утробе печи побулькивало. Отблески огня освещали массивный стол и кресло за ним. На столе множество пробирок и реторт. Они ярко сверкали и отбрасывали танцующие тени. Между ними книги, мелкие кости, человеческая челюсть, медицинские скальпели, щипцы, отвертки и прочие инструменты. Дальше стоял другой стол, поменьше, накрытый кожаным чехлом. Чехол время от времени подрагивал и шевелился, как будто под ним пряталось что-то живое. Стены комнаты уставлены узкими шкафами, на полках банки, наполненные мутной жидкостью. Внутри колыхались бесформенные сгустки, похожие на человеческие органы. Меня пробрала дрожь при мысли, что в одной из банок вполне может быть заточено сердце, которое 17 лет назад мэтр Кланц вырезал из груди дворового мальчишки Августа. Я поспешно отвела взгляд и продолжила осмотр. Над креслом висел портрет красивой дамы в пышном платье. Она изучала меня строгими и печальными глазами. Из дальнего угла вышел человек. Свеча в единственном канделябре у потолка бросала впереди его огромную тень. Он был высок, строен и одет, как одевались вельможи много лет назад. В парике с косицей, алом камзоле, белоснежной рубашке с кружевным платком на шее. На ногах узкие штаны до колен, белоснежные чулки и лаковые ботинки с массивными золотыми пряжками. Он шагнул ближе. Я ожидала увидеть перед собой дряхлого старика, однако мэтр Кланц оказался величав, статен и моложав. У него было худое, породистое лицо с тонким носом и острым подбородком. Черные глаза светились любопытством, но в то же время я угадала в них что-то похожее на испуг. И это меня отчасти приободрило.
«Познакомимся?» — предложил мэтр Кланц,
и от его звучного голоса затрепетало пламя свечи.
«Полагаю, мое имя вам известно, коли вы пришли ко мне. Вы же Майя Вайс, дочь часовщика Готлиба Вайса, племянника Альбертины Холлер, жены коммерции советника.
Откуда вам это известно?»
«У меня хорошая память, госпожа Вайс. Я помню всех, кого когда-то встречал в жизни. Ваш отец посещал собрание столичной гильдии 20 лет назад. Но садитесь же. Бартолемос доложил, что вы прибыли от Августа Шварца. Простите, барона фон Морунгена. Мне не терпится услышать, что он велел вам передать».
Голос мэтра едва заметно дрогнул, когда он произнес имя Августа. Я опустилась на предложенный стул. Мэтр Кланц сел в кресло и зажег светильник на столе. И тут я поняла, как стар был придворный механик. Он походил на восковую куклу. Его лицо угловатое, точно вырезанное из бумаги несколькими резкими взмахами ножниц, выступило из мрака. Тени вырисовывали каждую морщинку на припудренной коже. Подкрашенные губы казались окровавленными. Но больше всего возраст выдавали глаза. Теперь их взгляд казался бесконечно усталым от долгих лет, в течение которых они взирали на мир и видели всякое. Я прокашлялась, не зная, с чего начать.
«Где мои манеры?»
Мэтр Кланц хлопнул изящной рукой по лбу.
«Я должен предложить вам освежиться. Бартолемос?» — обратился он к лакею. «Принеси госпоже Вайс